играл до того, что просто дьявол завладел им разумом его. И эта зависимость была настолько сильная, что он по 8-10 часов в день он сидел за этими играми. И настолько сильно был, он не мог контролировать. Он ложился спать и вдруг говорит, какая-то сила просто берет меня с кровати, садит за компьютер, и я опять продолжаю ночью это все делать. Дошло до того, что он начал мучиться, и он чувствовал явную демоническую зависимость. Он не мог больше быть в обществе людей, когда он попадал, например, на служение, в церковь, приходил на молодежное служение, вдруг ни с того ни с сего на него сходил такой страх, и ему хотелось выйти как волк. Он выбегал из церкви, чтобы никто не слышал, как он воет. Когда он пошел учиться в колледж, во время класса, уроков, он также сидит, и вдруг на него вот сходит вот это, и он начинает вот как бы выть вот это воем волчьим. Он убегал с этого класса, чтобы никто не видел, не слышал. Никто об этом не знал. Он настолько мучился, он не мог это рассказать родителям. Он как-то не понимал, не мог, тяжело было ему рассказать это служителям. Вот как-то сам в себе он это носил, но сильно мучился. Но пришло время, ему нужно было жениться. Он не рассказал своей невесте, она об этом не знала. Ночь перед свадьбой он всю ночь провел в туалете, он пеной рвал, вот это все демонические силы, они настолько его мучили. Так они и поженились, начали жить. Жена не знала, никто не знал, он скрывал все это, потому что просто он даже не знал, как об этом сказать. Я одержимый, в церкви все время был. Как это я одержимый? Но сатана его мучил, и он чувствовал, что внутри его этот бес. И он просто решил идти к Иисусу. Они с женой работали, разный график был у них, кто-то утром, кто-то вечером. И вот он приходит с работы, жены еще дома нет, он говорит, я прихожу, я просто падаю на пол, лицом в ковер, и я кричу, Господь, спаси меня, избавь меня, освободи меня. И он говорит, на протяжении долгого времени никто не знал, жена даже не подозревала. Он говорит, я так прихожу и кричу, Господи, избавь меня от этого демонического давления, от этого присутствия, избавь. Прошел год так, у них годовщина свадьбы, они поехали в ресторан, чтобы отпраздновать это. Он говорит, а для меня никакой радости, меня мучает внутри. Мне и жена не нравится, и жизнь не нравится, я ничего не вижу перед собой. Мы пришли в ресторан, сели, и жена переживает, говорит, что с тобой, ты не такой, у нас сегодня годовщина, у нас сегодня anniversary, что у тебя? Он говорит, ничего у меня не спрашивай, просто молись, ничего не спрашивай. И вот они сидят, ждут, пока принесут им вот это, то, что они заказали, и вдруг он говорит, в один момент я чувствую, как какой-то мячик выскочил из меня, и я почувствовал полную свободу. Он говорит, вдруг я увидел, какая красивая жизнь, какие красивые деревья. Бог освободил его. Да, может быть, не так, как мы привыкли это. Может быть, мы привыкли, чтобы пришли к служителям, чтобы возложили руки, взяли пост, изгоняли, повелевали. Но он искал Иисуса. Он искал того, который освободил Марию Магдалину. Он пришел со своей проблемой к всемогущему Богу. И он сказал, мне нужна свобода. И этот всемогущий Бог не оттолкнул его. И он сказал, я избавлю тебя от этого, то, что мучает тебя. И вот на примере этой Марии Магдалины я хочу сказать, что такой же Иисус, любящий, сильный, чтобы спасать от всякого давления, от всякого поражения, если мы приходим к Нему, если кто-то чувствует в своей жизни какое-то демоническое давление или какое-то, может, качество характера, которое мучает, которое просто мешает вам идти за Господом, которое как обуза какая-то, как какой-то, может быть, ноша какая-то, рюкзак тяжелый, который тянет вас вниз. Сегодня тот же всемогущий Господь, который освободил Марию Магдалину, Он сегодня такой же сильный, и он говорит, после освобождения следуй за мной. Он не оттолкнул эту Марию, он не сказал, у тебя было 7 бесов, ты недостойна быть возле меня. Так часто в церкви, именно поэтому люди, может быть, иногда и боятся прийти, раскрыть свою проблему, потому что мы очень часто осуждаем, мы очень часто имеем какое-то свое мнение, но Иисус Христос не такой, он никогда, он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Нашего Иисуса любви намного больше. Сердце его намного шире. Он никогда не скажет тебе, не упрекнет тебе. Скажет, ты попал в зависимость, и потому ты не имеешь права быть возле меня. Ты должен быть подальше от меня. Но он всех зовет к себе. Он говорит, когда я буду вознесен, я привлеку всех к себе. Вот такой наш любящий Иисус. И третья Мария, это Мария грешница. Мария грешница, о ней написано Луки 7 глава. Луки 7 глава. Я думаю, я несколько текстов прочитаю об этой Марии, потому что это история, которая для каждого из нас она должна быть очень ценная в жизни. Когда Христос пришел в дом одного из фарисеев, вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром. И, видя это, фарисей, он как бы осудил ее, что это грешница, женщина-грешница прикасается. Но мы знаем, как Христос потом сказал, что ты мне не дал омыть мне ноги, но она слезами омывает, омочает, и потому, так как она возлюбила много, то и грехи ее прощаются многие. Вот эта женщина-грешница, грешница того города, который все знали, которая согрешила немало, она была известна о ней, она пришла к Иисусу. И какой подход Иисуса? Совсем не такой, какой у фарисеев, у законников. Они с осуждением, они сразу оценивали ее жизнь. Но Христос смотрел на покаяние. Христос смотрел на ее сердце, плачущее, сокрушенное. Мы идем по жизни, и мы также согрешаем, друзья. Мы живем в плоти. Рано или поздно кто-то меньше, кто-то больше, но где-то мы приступаем к повелению Божие. Кто-то, может быть, сознательно, кто-то нечаянно спотыкается. Но для всех из нас, для каждого из нас оставлены в Писании примеры покаяния. Примеры покаяния. Это Псалом 50, и мы читаем покаяние Давида, когда он говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снегом. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Можно весь этот псалом прочитать. Это сердце, которое кается, сердце раскаяния. Бог никогда не оттолкнет кающегося грешника. Друзья, не бойтесь каяться пред Господом. Иногда люди годами, десятилетиями носят грех, и они боятся. Не бойтесь, Иисус принимает раскаянное сердце. Иисус принимает, и Он дает прощение. Более того, Писание, оно так говорит, что в котором Иисусе, в Нем имеем мы прощение от грехов наших. Он дает нам прощение. Да, мы иногда приходим лично к Богу, каемся. Иногда, может быть, мы каемся в присутствии людей, в присутствии служителя, церкви или близких людей. Разные бывают моменты, разные обстоятельства. Но единственное, что я хочу, чтобы мы запомнили из этого, что никогда не бойтесь просить у Бога прощения. Люди могут осудить, люди могут не понять. Но наш Иисус не осудит. Наш Иисус для этого и пришел, чтобы простить грехи, чтобы поднять грехи многих. Он пришел для этого. Не надо тащить с собой эти грехи, не надо мучиться. Кровь Иисуса Христа очищает нас, написано, от всякого греха. Он пришел, чтобы разрушить эти дела дьявола в жизни нашей. Я вспоминаю одну уже пожилую сестру. Она прожила жизнь, прожила гонения. И уже в таком преклонном возрасте я когда с ней беседовал, говорю: может быть, вам нужно с кем-то побеседовать, с каким-то служителем, чтобы, может, какие-то моменты из жизни. И, знаете, она говорит: нету сейчас таких служителей, которые бы могли помочь в моей ситуации. Вот если бы были те, которые прошли гонения, если бы были те, которые имеют откровение от Бога, близки с Богом, я бы как-то могла с ними побеседовать. А эти что мне сделают? Друзья, это неправильно, это неправильно. Писание говорит о том, что ни пастор, ни служитель, ни какой-то помазанник, ни тот, который гонения прошел, прощает грехи наши. Написано, что только Иисус, нет другого имени под небом, данного человеком, которого мы могли бы спастись. Поэтому и написано, что кто это, что и грехи прощает людям, только Иисус Христос это делает. Поэтому, если вы чувствуете в своей жизни, что нужно прощение, нужно вам какое-то что-то тяготит вас, какие-то моменты есть, которые мучают вас, придите к Иисусу с покаянием. Если вы чувствуете, что нужно, чтобы кто-то был как свидетель, вам на сердце Дух Святой подскажет. Необходимо это делать только искренне. Я помню, один человек подходит и говорит: вот мне надо покаяться, я там согрешил таким вот грехом с чужой женщиной. И как бы рассказывает, и потом говорит: ну, как бы дело в том, что плохо, наверное, что она еще не была разведена, они были уже в процессе развода, уже не жили вместе, ну, как бы еще официально не была разведена, и это больше грех. Если бы она уже разведена была, был бы меньше для меня грех. И знаете, друзья, я так слушаю и думаю, Какое мелкое раскаяние, какое мелкое раскаяние. Человек в своем раскаянии, в своем грехе, он пытается еще себя оправдать, он пытается зацепить себя еще как-то. Ну, я не так плохо еще сделал, кто-то еще хуже меня сделал. Друзья, когда мы приходим к Господу с искренним сердцем, когда мы приходим к Господу и говорим: «Господи, Тебе единому согрешил я виновен, прости меня», Божья милость, она распространяется на нас, Божья благодать, она идет к нам, Бог освящает, Бог поднимает, Он очищает каждого из нас. И поэтому я так бы хотел, чтобы не было в нашей жизни такого переживания, что мы несем себе до конца жизни, может быть, до гробовой доски, какой-то грех, и мы мучаемся, и нам стыдно это сказать. Господь Иисус прощает. Да, бывают иногда проблемы, когда в церкви неправильно поступают, когда человек кается, и, может быть, эти вещи неправильно, не так деликатно делают, и человек потом другой боится. Но мы должны понимать, что для этого и пришел Иисус Христос, и Он с искренним поступает искренне. Да, с лукавым он поступает по лукавству его, но с искренним он поступает искренне. Поэтому будем выбрасывать все, что мешает. Поэтому будем приходить к нему с верою, будем приходить к нему с таким дерзновением, что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. На одном из служений воспоминания вечери Господней один из служителей проносил вот эту чашу и от человека к человеку. И вот он проходит, и там одна женщина, которую он видит, она смущается, брать или не брать. И вдруг Дух Святой дал ему такое слово. Он говорит: «Не бойся, женщина, именно ради таких, как ты, и пришел Иисус Христос». И это вселило такую веру. У нее глаза просветлелись. Друзья, есть важный момент в жизни нашей, когда мы приходим к Господу без лукавства, и мы понимаем, что мы несовершенны, но мы идем к крови Иисуса, мы идем к Его телу, мы идем к Его голгофской крови, к Его жертве, и говорим: «Омой меня своей кровью, я хочу быть под защитой крови». Я помню, был момент, когда Господь показал мне такое сновидение, когда я просто поднялся из земли, я вышел с тела, я летел в небо, и я знал, что я предстану пред Богом через какое-то мгновение перед троном Божьим. И вот я чувствовал это всем своим существом, не просто разумом, не просто мыслями, но всем своим духом. И я провозглашал это, как бы говорил это. Все мое сознание, каждая клеточка моего естества, оно говорило, кричало или провозглашало вот это вот в духовном мире: «Только через Твою кровь я могу предстать пред Тобою. Нет моих дел, ничто, я ничем не оправдаюсь, я не могу заслужить это, как бы я ни старался в жизни, ничто не поможет, этого будет недостаточно. Только кровь Твоя может сделать меня совершенным, чтобы я мог стать пред Отцом Твоим. Только через кровь Иисуса Христа мы можем войти в небеса». И сегодня кровь Иисуса, она действует, сегодня Он прощает. И это Мария грешница, которая примером нам оставлена в Новом Завете. И четвертая Мария, Мария из Вифании, это сестра Марфы и Лазаря. О ней написано Луки 10 глава. Это также история, которую мы все знаем, когда Иисус пришел к Марии, к Марфе, и Он сел для того, чтобы Он беседовал с Марией, и в этот момент, когда Он беседовал, Марфа, она суетилась, она делала там приготовление, она все работала, вот, и Марфа смотрит и говорит: «Господи, неужели Тебе нужды нету, что сестра моя одну меня оставила? Я работаю, я помогаю, я как-то готовлю, а она сидит и слушает». И тогда Иисус говорит: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, одно только нужно тебе, Мария избрала благую часть, и это не отнимется от нее». Вот это вот наша жажда, это наше стремление к Господу. Я хотел бы буквально несколько минут, которые у нас есть, сказать об этой глубокой жажде, слышать Слово Божие. Это наша тайная комната, которую мы должны иметь пред Господом. Это время провождения с Богом. Именно она, именно эта Мария, она удостоилась помазать тело Иисуса перед погребением, когда она пришла, когда Иисус пришел к ним перед своими страданиями. Она взяла этот фунт нардового мира, разбила его, помазала его. Ученики начали как-то говорить, почему она это сделала. Но Христос говорит: «Оставьте ее, она доброе дело сделала, приготовила тело мое к погребению». Она сделала это. И потом другие три Марии, когда они пришли к гробу Христа, Марка 16 глава, они хотели помазать тело Иисуса, но они уже не нашли Его тело, они не успели. Вот эта жажда быть с Господом, эта жажда проводить с Ним время, оно поставит нас впереди других всех морей. Оно поставит, приблизит нас к Господу. Эта жажда, она поведет сверхъестественным путем нас и приблизит нас к всемогущему Богу. Это наша жажда быть с Господом, это проводить время с Ним. Это сила, которая вдвойне приходит на таких людей. Это те, которые жаждут, как Писание говорит, жаждущие. Идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без золота вино и молоко. Это те, о которых говорит Писание, что жаждущему дам даром от источника воды живой. Это не просто знать Писание, это не просто приходить на служение, это не просто быть в служении, не просто что-то делать, но это жажда быть вместе с Богом, это жажда уединения, все оставить, это жажда проводить с Ним время. Это жажда, когда мы говорим к Нему, а Он говорит к нам. Это жажда, чтобы меня никто не видел, чтобы мне никто не мешал, но чтобы мне соединиться с Ним, взойти на гору Господню. Кто может зайти на эту гору? Кто может пребывать в жилище Его? У кого есть достаточно стремления? У кого есть достаточно жажды? У кого есть достаточно влечения войти в силу Божью? Не для того, чтобы, может быть, какие-то в жизни все правильно делать. Это очень хорошо, но очень часто мы стараемся быть делателями, но мы теряем сущность провождения время с Ним. Ведь наша цель быть с Иисусом, и чтобы из нашего общения исходила перемена нашего характера. Не для того, чтобы мы себя меняли сами, не для того, чтобы мы себя ограничивали сами какими-то, может быть, даже законами Божьими, но для того, чтобы войти в присутствие Божье, и чтобы Он там нас переплавил в Своем присутствии, чтобы Он нас изменил изнутри, чтобы Он менял наше мышление, менял наш характер, менял наше влечение. Вот эта жажда быть с Богом, она все меняет в жизни. Эта жажда проводить с Ним время, она преображает нас в нового человека. Эта жажда быть с Ним, она меняет нас, и мы, взирая на славу Божью, мы преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Вот где истинное христианство, вот где находится сияющее лицо, когда Моисей сходил с горы, вот где находится жизнь Иисуса, когда мы живем с Ним. И Он написал: «Вселюсь в них и буду с Ним обитать, и буду им Богом, а они моим народом. Я буду вместе с Ним, и обитель у них сотворим. Вот у них потекут реки воды живой». Это жаждущее состояние. Но если мы на протяжении многих лет, мы знаем Слово Божье, мы, может быть, цитируем, но нас не видно в молитвенной комнате, нас не застанешь, когда мы, может быть, ночью мы встаем, и мы общаемся с Богом. Мы потеряли самое главное. На этой земле не должно быть ничего другого важнее, чем того, чтобы познать Его и силу воскресения Его. И апостол Павел говорит: до этого я все почитаю за сор. Мне не так важна даже позиция в церкви, позиция в обществе, но мне очень важно, насколько близко я с Ним, насколько хорошо я слышу Его голос, насколько близко я, насколько хорошо ясно я вижу Его пути, насколько Он общается со мной. И когда приходит время, когда я не получаю от Него откровения по каким-то причинам, когда я давно не слышал Его голос, я начинаю бить тревогу и говорю: Господи, что не так с моим духовным состоянием? Я где-то суетился, я где-то, может быть, потерял эту жажду. Верни меня к истокам первой любви. Верни меня туда, где я общался с Тобой и слышал Тебя явно. Верни меня туда, где я видел Твою славу. Дай мне быть в Твоем присутствии. Дай мне полюбить Тебя больше всего. Дай мне полюбить Тебя больше, чем себя. Дай мне полюбить Тебя настолько сильно, чтобы в этой жизни я больше ничего не видел, как Тебя распятого, Тебя развоскресшего и Тебя вновь грядущего, чтобы я мог сказать ей: «Гряди, Господи Иисусе! Я только этого ожидаю, я только об этом мечтаю, я только этого, об этом молю, чтобы мне увидеть Тебя, грядущего на облаках славы, чтобы мне увидеть Тебя лицом к лицу, Бога, которого я возлюбил, Бога, за которым я пошел». Это жажда Марии, это жажда, которую Господь хочет видеть в каждом из нас. Давайте мы поднимемся на наши ноги, и мы помолимся о том, чтобы Господь обновил в нас это, склонимся на колени.